Ты, Миханчишин, подлец! Встал Глеб Ахметьев, ранее мной незамеченный. Человек страдал, душу излил, ища понимания. А ты его ради своей прихоти попытался превратить в посмешище. Вы, Глеб Аскольдович, растерялся, Миханчишин, вы, конечно, канцлер. Но насчет подлеца-то не хотели бы взять свои слова обратно? Я повторяю, Миханчишин, ты подлец. Уже тише и холодно произнес Ахметьев. Этак я и удовлетворение могу потребовать. Миханчишин пробовал рассмеяться, очки с ботиночным шнурком стянул с переносицы. Но каковы условия-то будут? Кулаками махать мы, пожалуй, не мастаки. А насчет стрелкового оружия, то я в Кустанае охотничал. Все ваши условия будут для меня хороши, сказал Ахметьев. И направился было к двери. «Эх, Глеб Аскольдович, Глеб Аскольдович!» Остановил его Миханчишин. «Благородно ли вы поступаете? Разве мы с вами на равных? Кто я? Шут? Писака без царя в голове? Взгляд на меня справедливо косой. А вы с царем в голове, и вы у царей голова. Сейчас вас позовут на какую-нибудь ближнюю или дальнюю дачу. Вы там слово отольете, и меня солью посыпят, как молочного поросенка. Более мне нечего сказать. Присылайте секундантов. И Глеб Ахметьев удалился. Миханчишин, дай-ка письмо. И старик Вайнштейн взял из рук Дениса синюю тетрадь. Оно расписано в наш отдел. Пожалуйста. Но я не хотел никого обидеть. Стал вдруг оправдываться Миханчишин, ни автора, ни собравшихся, и скандала не хотел. Просто желал вызвать свежий взгляд на проблему. Я чуть было не пустил в ход правую руку, но посчитал, что для моей руки Миханчишин запретительно невесом и тщедушен. Да и после слов Ахметьева мое действие могло быть признано глупейшей и запоздалой выходкой. Буду очень удивлен, если отыщутся для тебя секунданты. «А ты-то еще что?» Обернулся Миханчишин, скривился, в глазах его читалось: «Фу! А это-то ничтожество, что лезет! Ты, небось, крысишься на меня из-за этой... из-за Цыганковой?» Я прошел мимо Миханчишин. В коридоре продолжали толковать о случившемся. Не все бронили Миханчишина. На взгляд иных, пусть он и в эксцентричной форме, может быть, как раз именно эксцентрикой заставил задуматься над жизнью серого человека, не романтического героя с ударных строек, а соседа каждого из нас. «А то мы о них не помним», — отвечали им. «А каково он заявил про Ахметьева-то? Про царя-то в его голове восторгался кто-то?» Две дамы из группы жалоб обогнали меня. «У Цыганковой-то этой под юбкой ничего не было, ты видела? Она как взвизгнула, ноги подтянула?» При чтении письма были случаи, когда смеялись и даже взвизгивали, но я, если помните, не позволял себе смотреть в сторону Цыганковой. Неужели были поводы и для ее смеха? «Печально, что я навязываю вам свои настроения, но ходил я в тот день удрученным, размышлял о скверностях жизни и не желал возвращаться домой. Думал же я не о Миханчишине с Ахметьевым. Ни в какую дуэль я, естественно, не верил, слово названо и достаточно. Ни о Цыганковой, ни даже об Аптекушине, а о своих родителях, хлебопеке Кирсанове и его жене. Кирсановы были соседями, жили в квартире номер 3 на нашей железничной площадке. Мишка Кирсанов учился со мной в одном классе, Верка, сестра его, была годом старше, Васек, мой тезка, отстал от Мишки на 7 лет. На пятерых им было отпущено 16 метров, всего же в их квартире без удобств на 42 метрах жило 14 человек. Мы по сравнению с Кирсановыми были буржуи. Трое, моя старшая сестра давно вышла замуж за летчика и полковницей, проживала в Приполярье, и 15 метров. отец инвалид войны и прочее. Но эти-то наши просторы и мешали отцу получить жилье в райисполкоме, а он, зная положение тех же Кирсановых, не слишком и выбивал улучшений. А в тот день я осознал, что и моим старикам, и Кирсанову с женой жилось ничем не лучше, чем бедолаге Обтекушину. И они были старомодно воспитаны. И мои родители, тогда они и не были никакими стариками, я учился в 4-м классе, выстраивали в комнате ширму, отец сваривал металлические трубы, обтягивал их толстой обивочной материей, говорил матушке довольно: «Ну вот, Надежда, у нас теперь и опочивальня». Матушка же косилась на меня, ворчала полушепотом: «Ну что несешь, дурачок, при ребенке-то?» Помню ночные шумы, скрипы, стоны и утренние опасливо виноватые поглядывания на меня. Помню визиты к нам Кирсановых, перешептывания отцов и матерей, словно бы в темных углах, а за ними выгулы меня и ребятни Кирсановых под присмотром моих родителей в кино или парк ЦДКА в Самарском переулке. Помню перебранки на весь двор в обычно мирной семье Кирсановых. Верка требовала купить ей пианино. Мира Наумовна, одна из соседок по квартире, пианистка с консерваторским образованием, сын ее Артем уже мучил скрипку, услышала в Верке способности. Теперь Верка хормейстер. Хлебопек Кирсанов, знаменитая пекарня на Сретенке у Просвирина переулка, трезвенник, розовый колобок, деньги имел. Миру Наумовну уважал и купил инструмент. «Как же!» — кричала Кирсаниха. «При воздвижении пианино второго в квартире в их комнату, что ты творишь? Кабы сдох недожаренный! А нам с тобой теперь на этой черной крышке, что ли?» Или чаще куделиным в ножке кланяться? Видимо, и кланялись. Меня с кирсановским молодняком не реже отправляли в форум, ураны, в парки. Стеснение отца с матушкой Кирсановых, неловкость их бытия до меня, конечно, доходили, но для меня они были из разряда, как теперь говорят, это их трудности. Что я понимал, идиот? Ну, нехорошо, тяжко. Но ведь все так живут, в наших домах, по крайней мере. Главное, чтобы не было войны. Сыты, обуты. А вот у Кокошкиных дети бегают в рваной обуви. Я мечтал о велосипеде. Но в семье нашей не сыскалось денег на велосипед. Ничего, я вырос и без велосипеда. Отсутствие собственной конуры меня пока не удручало. К тому же меня призывали жить аскетом, презирать быт, канареек в клетке, цветы, герани на подоконнике. Сочувствие же к неловкостям существования отца с матерью было все же умственным, а если принять во внимание мои годы, и высокомерным. Со мной это все будет по-иному. Теперь же на часе интересного письма меня словно бы зашили в шкуру отца и хлебопека Кирсанова и надо мной смеялись. И я почувствовал, что главной скверностью в жизни отца и матушки Кирсановых было не томление организма. Оно-то могло приносить и радость, отомление, стыда. Любить тела друг друга им приходилось с ощущением стыда. Вся их любовь была сплошным стыдом, сплошным срамным делом. Стоило ли жить, но жили. Жили. А мое-то успокоение самого себя. Со мной все будет по-иному. Блажь простака, плавающего в киселе из лепестков роз. Сколько раз Вика Корабельникова уговаривала меня пригласить ее в Солодовников переулок и даже познакомить ее с моими родителями. Ни разу не подвел я ее к своему дому. Мне было стыдно за наш дом. Но выходило, что я стыдился и своих родителей. Понятно, не одни лишь чувства стыда и уязвленность гордыни привели к нашему с Викой разрыву. Я почувствовал опасность и неизбежность лишней для меня кабалы. Не суйся, куда не следует. И я ожег себя раскаленным железом. Я перестал встречаться с Викой и не отвечал на ее звонки. Я будто бы завел другую. Значит, не было любви. Она бы смела все, спалила бы и меня. Но способен ли я на любовь? Я уже сообщал, что снять копию синей тетради не попросил. Было бы тогда в этом что-то неприличное. Но адрес Аптекушина я записал. Сам не знаю, зачем. Оказалось, что живет Аптекушин недалеко от меня, на полдороги от моего дома в газету, а именно в переулках Октябрьской, бывшей Александровской улицы, за МИИТом. И очень может быть, мы с ним где-нибудь встречались, в магазине, на Минаевском рынке, в бане или у бочки с квасом. Ну, встречались, оборвал я свои соображения, ну и что? Поднявшись в бюро проверки, я услышал от Зинаиды Евстафьевны неожиданное. Завтра я должен явиться в редакцию к 10 утра. Разъяснений не последовало. А я спрашивать о чем-либо начальницу не стал.